Послание святого апостола Павла чтение. Братья, пришел Христос, первосвященник наступивших благ, пройдя через более великую и более совершенную нерукотворную скинию, то есть через скинию, не принадлежащую этому сотворенному миру. Он раз и навсегда вошел во святая святых и обрел вечное искупление не кровью козлов и телецов, но своею собственную кровью. Ибо если кропление кровью козлов и телецов вместе с пеплом телицы посвящает оскверненных для очищения их плоти, то тем более кровь Христа, который вечным духом принес себя Богу как непорочную жертву, очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, дабы мы служили живому Богу.
Доктор Марка, Святого Евангелия.
Особые евангельские чтения, которые Седмица, которая следует за наступающим. Седмица, которую мы обычно называем Страстной. И логика чтений всего Великого Поста такова, что она подготавливает нас как раз именно к крестному пути Христа Спасителя, к Его смерти и славному воскресению. И каждый воскресный день – это следующий отрывок, описывающий следующую некую сюжетную композицию, которая хронологически ближе к этому времени. И вот сейчас, собственно, когда мы только начали слышать сегодняшнее зачало евангельское, оно сразу началось с того, что Христос говорит своим ученикам: «Вот мы восходим в Иерусалим». То есть вот мы уже приблизились к Иерусалиму, мы уже близко. И, кстати говоря, если посмотреть следующую фразу, которая не читалась во время этого зачала, но которая продолжает повествование и которое уже следующее событие описывает, то там говорится, что вот они вошли в Иерихон сразу после того, что было сообщено в нынешнем евангельском отрывке. А Иерихон, ну кто был, тот знает, это примерно 30 километров от Иерусалима, это примерно день пути. У 30 можно встать, пешочком пройтись, и к вечеру как раз будешь эти 30 километров преодолеешь, как люди не ходили. Или бы ездили на животных, как это, собственно, Христос потом делает, входя во святый град Иерусалим. То есть это совсем рядом с Иерусалимом. И Христос, подготавливая своих учеников к тому, что должно произойти, говорит им о своих страданиях. И говорит, кстати, прочего, об унижении, которое он должен претерпеть, что он будет предан в руки язычников. Язычник для иудеев того времени – это символ скверны. И их учитель будет отдан на поругание язычников, чтобы они его обливали, они его били, они его оскорбляли. Говорит Христос Спаситель. Потому что это уже действительно близко. Действительно, несколько дней осталось, на самом деле, до этих событий. Ну, может быть, десятый какой-нибудь день. Мы не можем сказать точно, когда это происходило. Но это явно вот уже по дороге в Иерусалим. Поэтому и начинается нынешний чтение. Вот мы восходим в Иерусалим еще немного. Сам Иерихон находится в Иерихонской долине. Это такая низменность. А чуть выше в горах Иерусалим. Вот нужно подняться в гору, и эти 30 километров, и ты оказываешься как раз во святом городе Иерусалим. Христос говорит своим ученикам о грядущих испытаниях, искушениях, об унижении, главным образом, об унижениях и страданиях. И меня, друзья мои, каждый раз во время этого чтения Великопостного, перед вот этой последней седмицей Святой Четыридесятницы, поражает несоответствие реакции людей на слова Господа. Он им рассказывает о том, как несправедливо, как жестоко, как унизительно с ним будут поступать, с их учителем. И что же, какова реакция в ответ? И тут вдруг два самых сметливых апостола подходят к нему и говорят: «У меня, у нас есть к тебе просьба, сделай, как мы тебя просим». И дальше излагают свою просьбу о том, что они хотели бы сесть по праву, оказаться даже, там, воссесть по правую и по левую сторону от Христа, когда Он воцарится. Это же очевидная неуместность с предыдущим текстом. До этого было сказано, каково будет это воцарение, что оно пройдет через унижение. Вот они просят совершенно противоположно, люди не слышат. Они даже не хотят слышать ничего по поводу того, что им говорит Христос Спаситель. У них есть свой план, как они себе представляют действие божественного промысла. План этот вполне очевиден, целью его является утверждение власти Мессии, земного царя. Сейчас мы придем в Иерусалим. Скоро, кстати говоря, Пасха, они это понимают. Множество народу сходится ко святому граду, множество жертв. Вся окрестность Иерусалима в палатках, потому что отовсюду, не только из самого Израиля, из всех местечек пришли люди, но и приехали из других стран, потому что это самый главный иудейский праздник. И этот небольшой легион, там стоящий римский, он просто будет сметен по одному просто движению перста Христа Спасителя. Там количество людей столько, что они телами просто завалят всех этих римских воинов, которые держат, собственно, здесь власть в Иерусалиме, поддерживают эту римскую оккупационную власть. Вот оно, торжество промысла Божия в понимании человека. А Христос говорит совершенно об обратном. И поэтому проще заградиться, закрыть глаза, заткнуть уши. Ты, Господи, о чем ты говоришь? Ну, все же очевидно, что должно быть вот так. С одной стороны, конечно, мы понимаем желание людей устроиться получше не только в этом мире, но и в мире ином. И мы часто сами просим Господа об этом, даже в тех самых молитвах, которые заимствуем и хвостом. Мы просим о том, чтобы Он даровал нам некие блага, потому что Господь и есть податель всяческих благ. Это вполне очевидно. Но в этом сюжете, который представляет собой диалог с этими двумя апостолами, прослеживается и как раз нечто более дерзновенное и более жесткое. Я имею в виду отношения, конечно, между Богом и человеком, точнее, человеком и Богом, если можно называть вещи своими именами. Потому что в каком-то смысле слово, эта просьба сынов Заведеева, она противоположна той самой молитве, которая будет звучать несколько дней спустя в Гефсиманском саду. Той самой молитве о чашах, и, кстати, слова «чаша» будут опять звучать сейчас в этой просьбе сынов Заведеева. Но когда Христос молится о чаше, Он в конце концов, умоляя Отца, если только можно, вот это ключевое здесь слово, если только можно, пусть идет эта чаша мимо меня, доминует меня чаша сия. И завершается все это молитвословие словами Христа Спасителя. Впрочем, не моя воля, но Твоя, Божия, да будет. А здесь прямо противоположно. Господи, мы сами знаем, как надо, ты уж постарайся сделать, пускай не твоя воля, а наша воля, да будет. И уж исполни ее, пожалуйста. И, дорогие друзья, конечно, здесь реакция Христа Спасителя, она является собой пример того, как премудро Господь пытается обернуть действия человека в противоположную сторону, дать людям возможность увидеть несообразность того, что они делают, как они поступают. И он их спрашивает простые вещи. А вы можете креститься крещением, которым я буду креститься, и пить чашу, которую я буду пить? И они, как говорит святой Иоанн Златоуст, толкует отрывок, в поспешности дают необдуманный ответ, совершенно не понимая, о чем они говорят. Да, может. Так сильно их желание воцариться вместе со Христом, господствовать над людьми, здесь по праву по левую руку великого всемирного царя, что, конечно, можем, как мы, Господи, все сделаем, только ты думаешь, так, давай уж как-то так все обещай нам, что точно уже с правой по левую руку мы от тебя будем. Но, как мы с вами знаем, по правую по левую руку в момент воцарения Христа на Голгофе были два разбойника, благоразумные и неразумные, оба умерли в тот же день. И, собственно, эти места просили себе, не зная того, два ученика Христова. И святитель Иоанн Златоуст опять же это место говорит любопытную вещь, что ответ положительный на самом деле, ответ на это согласие сынов Заведеева, звучащего в устах Христа Спасителя, о том, что чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, свидетельствует о пророчестве Христа Спасителя в отношении судьбы этих людей. Иоанн Златоуст прямо указывает, что это пророчество относительно мученической смерти за Христа апостолов. И поэтому через свои страдания они сопричтутся страданием Христовым, во его имя. Они умрут и тем самым будут пить эту самую чашу и креститься тем самым крещением, которое крестился Христос Спаситель. Это очень на самом деле сложные два образа, сопряженные здесь вместе. Образ крещения, образ чаши. Когда мы говорим о крещении, то у нас на слуху, конечно, все это для носителя русского языка как-то связано с крестом. А по сути своей крещение – это же погружение, буквально греческое баптизо, баптистери. И те же самые сектанты-баптисты, это от того, что вот они по-своему понимают это крещение. Но суть от этого не меняется. Но погружение как знак очищения и знак восстания из воды, как обновление человека, обновление его жизни. И святой преподобный Максим, исповедник, когда толкует вот эти слова по поводу крещения и чаши, он говорит о том, что крещение, которым крестится человек во имя Христова, в данном случае символизирует собой наши труды, которые мы готовы понести ради очищения своего сердца, своей души. Потому что как погружение в воду очищается, очищается тело, так и наши труды, которые мы несем ради очищения, тоже нас очищают. Наша готовность понести на своих плечах некий труд во имя Божие, во имя Христова. А вот чаша, говорит он, это символ искушений, которые последуют каждому человеку после того, как он решится следовать за истиной. Следующий за Христом неминуемо испытает на себе действие искушения. Это и есть та самая чаша. Но претерпевая ради истины эти искушения, человек как раз сопрягается с этими страданиями искупительными Христовыми и сослагается Христу, соучаствует и в его страданиях, и имеет надежду на соучастие в его будущем небесном царстве. И, дорогие друзья, потом, собственно, Христос говорит нам о том, как нужно действовать для того, чтобы быть подобным Ему. Он говорит о служении. Это ключевая в данном случае фраза, ключевой параметр при изложении дальнейших поучений Христа Спасителя вот в этом диалоге завершающем. Он говорит о том, что кто хочет быть во главе остальных, пускай будет им слугой. Идея служения – это вообще очень важная идея для церкви, существования церкви. Именно поэтому те, кто стоит в престолу, называются священнослужителями. Они служат Богу и служат церкви, то есть тем людям, собранным во имя Христова. И на самом деле даже обязанность каждого христианина молиться – это тоже соучастие в священнослужении. Это тоже служение молитвой или добрыми делами, или там аскетическим своим деланием, какими-то усердными трудами по ограничению себя, по исполнению заповедей Божьих. Это тоже служение Богу. И поэтому идея служения здесь очень важна. И нам с вами нужно понимать, что мы все к этому служению призваны. Каждый служит на своем месте. Не могут быть одинаковые служения. Об этом апостол прекрасно сказал в своем месте, что дары различны, но дух один и тот же. Дух Святой, который поставляет людей на конкретное служение, в конкретном месте, в конкретной общине. И все в совокупности составляют то, что мы называем телом Христовым. Тем самым телом, которое создано благодаря тому, что Христос крестился вот этим крещением страданий и пил горькую чашу смерти. И поэтому, дорогие друзья, завершая свое слово, я бы хотел призвать всех нас быть весьма осторожными в своих дерзновенных желаниях. Потому что мы часто можем, не заметив того, уподобиться этим самым двум апостолам. Да и всем на самом деле, потому что сказано, что когда Христос проговорил с этими сыновьями Завидеями ситуацию, все остальные стали возмущаться, говорят, а мы тоже хотели. Поэтому это, в принципе, поведение каждого человека, который требует от Бога чего-то такого, что ему кажется этому человеку очень уместным, целесообразным и даже совершенно необходимым. Вот, но без этого никак. А оказывается, что мысли Божии – это не мысли человеческие. И как небо отстоит от земли, так, собственно, и замыслы Божии отстоят от замыслов человеческих, как сказано еще было в Ветхом Завете. Всему, дорогие друзья, будем все-таки с благоговением относиться к промыслу Божию, действующему в нас. Будем стараться духом, разумением воспринимать то, что происходит с нами. Будем с осторожностью относиться ко всем обстоятельствам нашей жизни, зная о том, что Господь есть любовь, об этом прямо сказано в Библии. И все, что Он делает в этом мире, даже если мы этого не понимаем, как не понимали эти апостолы, все равно делается ради блага творения Божьего, в том числе и ради нашего блага. И даже страдания свои Господь принял только ради блага человечества и ради блага этого мира. Будем подражать Христу Спасителю и будем всегда помнить о том, что и мы призваны к тому, чтобы служить. Служить Богу и служить Церкви Его, своей христианской общине, членами которой мы являемся. И да поможет нам в этом шествии к граду небесному Иерусалиму Господь наш Иисус Христос, ведущий на вольную страсть, которому одному подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.